Ханука Самеах, доброй недели. Это особый урок. И мы построили его, Безрат Ашем, в основном по комментариям Раби Моше Шапира, Захар Цадик Векадош Левраха. И если я приведу какие-то иные источники, я просто скажу мудрецы. Если я скажу что-то от себя, я это тоже оговорю. Шира Ширин. Песни песни. Сказано. Есть два масштаба песни песни. Возлюбленный – это Творец, одному из путей комментатора. А возлюбленный – это еврейский народ. Есть второй масштаб, когда возлюбленная – это наша душа, а возлюбленный – это Творец. Берет сейчас, мы берем масштаб, когда возлюбленная – это еврейский народ. И очень необычный комментарий. 5 глава, 2 стих говорит, речь идет о ночи, это изгнание, поздно, наша возлюбленная уже в пижаме, и она уже хочет пойти отдыхать, и вдруг случится возлюбленный, а ей лень открывать, вставать. Холодно, неудобно, некомфортно, непривычно. И возлюбленный говорит, он стучится уже долгое время, уже роса на его кудрях выпала. И тогда он обратился к ней и говорит, открой мне, моя сестра, моя любимая, моя голубка, моя совершенная. Приходит устная Тора и говорит, моя сестра – это в период вавилонского изгнания. Моя возлюбленная – это в период персидского изгнания, чудо Пурима. Моя голубка – это изгнание греческое, которое было уникальным из всех наших изгнаний. То есть мы были у себя дома, но хотели изгнать нашу суть духовную. Хотели выхолостить из нас наше иудейское отношение к Творцу, нашу связь с Ним. А эта связь осуществлялась не только через каждого из нас, как и сейчас, а еще и через храм, когда он был. Моя совершенная, моя возлюбленная – это период римского изгнания, Эдом. Вот как неожиданно зашифрованная Тора раскрывает нам эти духовные связи. Кстати, так как здесь перечисляется, и так же, как было перечислено, когда Авраам, наш праотец, победил 4 царей, вавилонского царя, персидского царя, греческого царя, а потом и римского царя. Авраам приготовил нас, подготовил нас своей цельностью. Он начал исправлять грех первого человека. В таком же порядке все 4 изгнания мы пережили. И Навуходнецара, мне уже легче говорить Навуходнецара, а не Навуходносор, позвольте мне говорить Навуходнецар. И первое вавилонское изгнание, а потом персидское изгнание, Кир, потом наш лепший друг Ахашвирош с его самым любимым, любящим нас, значит, Аманом. А затем это греческое изгнание, и сегодня мы находимся в 4-м изгнании, это Рим, Эдом. Попробуем заглянуть вглубь этих комментариев. Возьмем два из них. «Моя голубка» и «Моя возлюбленная», «Моя совершенная». Это греческое и римское изгнание. Противостоим. В храме и в первом, и во втором приносили в жертву и птицы, но только или голубь, или голубка. А в другом месте в устной Торе сказано, что еврейский народ сравнивается с голубем, с голубкой. И когда я готовил урок, я сознаюсь, я открыл для себя новое. То, что голубка не изменяет своему голубю, это известно было для меня, и вам тоже, думаю, что известно. Это единственная птица в мире, которая приносила жертву в храмах, и в первом, и в втором. И единственная птица в мире, которая верна своему голубю. И если по какой-то причине голубь исчезает, она ни с кем больше не продолжит свою жизнь вместе. И добавил Рав Мойше Шапиро зацар, что в природе это заложено. Творец заложил в природе это свойство верности голубки голубю. И они рождаются уже в паре. И вот из этих двух яиц, та голубка и тот голубь, они вот эта верная, нерушимая верность, она и есть метафора, символ нерушимой верности еврейского народа своему Творцу. Как это связано с нами? Микроурок святого языка. Слова Яван, Греция – это те же корневые буквы слова Йон, голубь. А затем из тех же букв добавление Гей, Йона. Таким образом, здесь зашифровано в святом языке, что в изгнании Греции, греческое изгнание, во время Явана, еврейский народ – выстоял в своей преданности, в своей верности, в своей нерушимой связи и верности Творцу. Вот оказывается, что зашифровывает эти параллели в святом языке. И добавляет Рав Мойше Шапиро и говорит, что голубь, он должен превратиться в Йона. Мы берем сейчас эту параллель, что это аллегория на целый народ. Мы должны прийти к пробуждению, к сохранению, к тому, чтобы зажечь эту нашу преданность. Это и есть свет, которые хотели потушить греки. Четыре изгнания. И Вавилон после своего заката закатился. И персы сейчас, правда, слились с Ишмаэлем, как предсказано в Торе. Маараль из Праги говорит, четвертое изгнание. Это Эдом, оно включает все три изгнания. И Вавилон, и, значит, атмосферу этого изгнания. Ставка на форме общества человеческого. Это власть, богатство, это Вавилон, чревоугодие, всепозволенность. Это персы, греки, это, сейчас мы рассмотрим более глубоко, это человеческий разум, это фешетизация красоты, обожествление человеческого разума и человеческих сил. И Рим сохраняет в себе все три эти части вместе. Спрашивает Тора, а где же Ишмаэль? И Маараль говорит, что он соединится с персами, потому что он тоже дикий человек, ведомый своими страстями, и все, что он творит, мы уже видим сейчас в такой наготе, что даже мысль об этом, она выводит человека из покоя. Уму непостижимо. Это то, что мы сейчас видим в Персии. Слияние персов с Ишмаэлем. Тора говорит, мудрость в Риме есть, Торы у них нет. Инструкции, как жить, у них нету. Но у них даже нету и своей мудрости. Это они взяли от греков. В Торе написано, что Бог лишил их мудрости. Это было наказание Исавы, но это отдельная тема. Таким образом, надо выяснить связь между событиями, которые были в Эмим Агэм в те дни, в это время. В это время не только по календарю Тавэй Кислеве, а в нашем 21 веке. Это все тоже актуально. Во время греческой оккупации посещает Иерусалим Александр Македонский. И в этот период уходит от нас последний пророк, и заканчивается период пророков. Пророк Малахи. Все время, пока у еврейского народа были пророки, никакая внешняя философия не могла конкурировать с истиной божественной. С пророком не поспоришь. Мудрецы Санедриона из колена Иссахара, они через пророков открыли все глубинные процессы, скрываемые природой. Но эти книги не дошли до нас. Это та темнота, один из комментариев той темноты, которую представляют собой греки. Они ввели прагматически материалистический взгляд на действительность. Есть только природа. А все, что выше, это плод человеческой фантазии. Есть там что-то выше? Вспомните греческих богов. Это человеческая фантазия, которая надела этих башков сверхчеловеческой силой. Вот и все. И им удалось лишить нас света тех книг, которые были записаны о сути мироздания через пророчество. Это не дошло до нас. Мы остались без пророка. Бог дает нам чудо победы над греками. И сказано, что Бог за нас, как бы, с нами, с Маковеями, да? Он воевал с ними, а мы жали жатву, урожай. Да, это требовало самопожертвенности. И выйти за рамки природного управления мира. Матитьяу бен Йоханан Коэн Гадоль, это я у сына Коэна, большого Коэна, Йоханан, с 5 сыновьями поднимается против греческой империи. Какие были шансы? И он им вынес приговор. Гарафет Ривейну. Он отомстил и воевал за, значит, с нашими врагами. Ведана Динейну. И он вынес им приговор. Согласно всему, что они натворили нам. Венокемет Никматейну. И отомстил нашу месть. Реализовал по отношению к ним. Я вам сейчас читал то, что мы говорим в молитве про Хануку. Но это мы также говорим в Мегилат Эстер в конце. И спрашивает рав Шапира за царь. Воевал, судил, победил, все понятно. Потому что мы действительно удостоились чуда и вздернули Амана на том же дереве, которое он приготовил к Моше. А как здесь, в нашем случае, те же слова понять понятие, что отомстил грекам? Как мы уже начинаем понимать, греки остались как идея. Эллинизм не уничтожен. Да как это понять? Греки взяли нашу особенность, нашу мудрость, знание и поставили его во главу своей картины мира. И они достигли невероятных успехов. И астрология, и геометрия, и другие науки двинули человеческий прогресс. В архитектуре, в строительстве, дорог, в военной технике. А мы называем это хошев. Как идет процесс познания действительности грекам? И мы сейчас говорим о современных греках тоже. И у нас есть свои евреи, которые... эллинизировались. В других источниках спрашивается вопрос, почему не было... как сказать, о египтяющихся, превратившихся в персов, только эллинизм. Потому что здесь нам угрожала нашей внутренней ценности, нашей верности Творцу. А другие знания угрожали нам, как народу. Угрожали нашему телу, нашей свободе, но не нашей духовной сути. И это идет в принципе. Эллин берет человеческий разум, средство познания природы и идет снизу. Вглубь. А потом добавляет еще, Моше Шапиро говорит, может быть, немножко второй этаж структуры духовных сил, и я вам уже его проиллюстрировал по поводу их богов. Научное знание, которое мы получили от пророков, шло сверху вниз. И раскрывала, как духовные формы проявления воли Бога одеваются в материальные одежды. Мы задаемся вопросом, что значит месть? Но кем накматейну мстит нашу месть? В настоящем времени. Потому что мы, оставшись без пророков и без книг о сути мира, мы берем греческий, прагматический, материалистический подход к природе, и по тому же пути, по которым они открыли то, что они открыли, и дали миру этот толчок и базу для всепозволенности, мы начинаем на фоне этой темноты раскрывать план Творца. Рав Моше Шапиро приводит это интересным иллюстрацией такое. Есть понятие сефер, книга, те же буквы, есть слово сипур. Какова структура книги? Она состоит из букв, буквы из слов, слово из предложений, предложения в целые главы. И так пишется действительность. Греческий гений берет свой разум и начинает писать книгу творения. Он пользуется буквами, словами, предложениями и так далее. Но это все фантазия его воображения. Он поставил границы. Он объясняет. Или мир был всегда, или мир был от какого-то взрыва, или так далее. И на каждом этапе он пишет свою книгу. Еврей тоже пишет книгу. Божественную книгу, пользуясь буквами, словами, предложениями и так далее. Грек идет снизу и чуточку поднялся вверх. Мы восстанавливаем то, что не дошло нас в целом виде, в виде рассказа, книги, которые записали мудрецы от пророков. Но Бог не оставляет нас сиротами. Он оставил нам и Танах, и устную, и письменную Тору. Вот начало ответа на вопрос, как в Хануку Бог мстит в настоящем времени нашу месть. Нашей мести Он мстит. Потому что именно в Хануку мы начинаем открывать, как самые-самые известные природные процессы связаны с нашим поведением, а это связано с волей Бога. Приходит письменная Тора и рассказывает, что в мире уже была катастрофа глобальная, имеется в виду потоп. И все человечество было стерто с лица земли. Кроме восьмерых, там есть еще девятый. Не будем сейчас лезть в эти дебри. И Бог начинает новый виток с Ноаха. И вот проходит время. Ноах посылает. Позвольте мне говорить Ноаха, не Ноаха. Посылает ворона, тот значит, не хочет ничего выполнять. Послал голубя, и тот вернулся, и тот его принял к себе. А потом еще через некоторое время он вернулся с ветвью оливкового дерева. Говорит устная Тора, голубь, который во время потопа, в конце потопа, принес оливковую ветвь оливкового дерева, это масло, чудесное масло в бачке, который остался не тумненным, то есть не оскверненным духовно в храме, в Хануку. Это тоже связано. Тора это, посмотрел в Тору, построил мир. Все, что происходит, связано. Это книга творения. И она рассказывает, какие формы проявления воли Бога были заложены в основе в шесть дней творения, потом в витке, в первом витке человечества, с топом, со всем, что произошло. И добавляет Рав Моше Шапиро еще одну деталь. Что сказано? Что когда мир начался по новому витку, у Ноя было трое сына, Шем, Хам и Ефет. И сказано в Пятикнижье, что
А, это на первой странице, секундочку.
Яхте Луким ли Ефет, Вейшкон Беорейшем. Бог открывает нам будущее. Как Ефет связан с греками? Откройте после урока. Берешит. И там после, прямо, значит, в поколениях, и потом, я не по порядку говорю, только то, что нам релевантно. У сыновей Ефетов написано: Яван, один из сыновей, я не ошибся. А потом написано Ашкеназ, Германия. И добавляет Тора и говорит: Яфте Элоким ли Ефет. Бог дал Ефету секрет красоты. То, что они с этим сделали, это еще одна тема. Все-таки коснусь мизинцем. Спарта, отсюда слово спорт, обожествление, так сказать, культуры тела. Когда рождался не с каким-то изъяном тела младенец, его кидали в пропасть. Потому что право на жизнь имели только цельные обладатели целого тела, совершенного тела, красивого тела. Которая приходит и говорит: Бог дал Ефету секрет красоты, но раскроется она в шатрах Шема. А поколение потомков у Шема написан Ашур, Сирия, и Шем. Мы, в принципе, должны были быть шемитами, только просто разгильдяи, переводившие Тору, не знали, что есть Син и Шин. Досмотрели точка справа или слева, мы стали семитами. В шатрах Шема раскроется задуманное Богом место красоты в мире, гармонии, мудрости. Место тела в мире и души. Все это верно. Вот, оказывается, какой дополнительный еще штрих к полноте картины идет речь. Поэтому когда мы берем и с помощью Торы, и устной Торы, и с помощью наших современных мудрецов, заглядываем вглубь природных процессов и раскрываем связь с нашим поведением, это и есть некама, это и есть месть. Как это работает? Творец дал нам душу, мудрость и силу понимания и знания. Написано в псалмах. 104 псалом, 24 стих. Кулам бехохма асита. Все, что Бог создал, Он создал мудро. Конечная цель – воспользоваться нашей душой и нашим знанием, чтобы раскрыть эту мудрость, которая кроется в сути всей природы, всего мироздания. И из других источников я добавил, что слово «тахлит» Тахлит – это конечная цель. Буквы Торы тоже имеют свой смысл. Обратите внимание, Таф – это тахлит, это конечная цель. И в конце есть слово тахлит – это конечная цель. А теперь буквы этого слова, они тоже. Буква Таф – это тахлит, первая буква. И конечная – это замысел, это конечная цель. Что осталось внутри кли? Инструменты. Мы с вами инструмент раскрытия плана Творца. Не случайно греки заставляли нас на рожке, из которого мамы наши кормили младенцев молоком, написать «Эйнеем хелек белоке Исраэль». Какая пощечина! Элину. Элоке Исраэль? А, так вы признаете, что у нас есть хелек лэлоке Исраэль? И когда вы хотите нас лишить этой связи, этой верности, вы все-таки называете Элоке Исраэль. Всесильный Израиля. Вот как важно вопрос о воспитании. Как воспитывать наших детей, наших внуков, наших правнуков? Как воспитывать себя? Какая атмосфера должна быть в семье? То есть Бог дал нам и непостижимые духовные сути душа, и все эти инструменты, чтобы мы бы могли бы раскрыть в природе проявление божественной воли. Мы тоже берем эти инструменты, но мы проникаемся вглубь, в духовную суть природы и всех законов природы. И мы соединяемся с волей Бога, с мудростью, которая заложена в творении Бога. И это соединение, оно живет в нашем открытии через наше преломление, через этого знания, через нашу форму жизни, через наш образ поведения, через выполнение заповедей, через нравственные требования. И это открывает этот свет всему миру. У нас запрещено миссионерство. Только пассивным примером. Только пассивным примером. И это еще один штрих в полноте картины, как «Нокем эт никматейну». Это наше место. И то, что во время начала греческой оккупации умирает пророк, говорит Рав Моше Шапира, мир оказался без света. Мир затопил эллинизм. А Рим его распространил на весь мир. И катится по наклонной в этот океан всепозволенности весь мир. Веками. Это напоминает потоп. Вот о чем идет речь. Как это связано с нами. Рамбам, Маймонид говорит, на основании, значит, мудрецов устной Торы. Тот, кто не верит, что нет ничего природного, Есть только скрытые и явные чудеса по воле Творца. Нет у него части в Торе Моше. У каждого из верующих есть буква в Торе, в Торат Моше. Мы в Шма Исраэль говорим. И дождь, и урожай, и здоровье. Все зависит от нашего поведения. Ханука – это новый виток начала мира, противостояния несущих знания и свою миссию привести мир к окончательной цели, которую поставил Творец, и эллинизм. Рабби Йоханан Йешуа Рабби Йешуа бен Хананья в трактате Брахот, 8, значит, глава, вторая сторона листа. 8 лист, вторая сторона листа. Император его вызвал и начал его проверять, его знания. И задал ему вопрос: сколько времени беременность змеи? Тот ему сказал 7 лет. Он ему заявил: мудрецы Атуны, Афины. Это уникальное, уникальное было собрание мудрецов. И скрытое место и так далее. Но это отдельная тема. Нам только важно знать следующее. А Рабби Йешуа бен Хананья сказал: они ошиблись. А я умнее их. 7 лет. Они сказали в 2 раза меньше. Он говорит, они исследовали уже беременного змея. Или беременную змею. Очевидно, разгорячился император и сказал: ты умнее их? Тогда пойди в Афины и потягайся с ними, и докажи, и победи в мудрости. О чем идет речь? Как мы сказали в самом начале, когда мы получали знания о природе от пророка, так это было истина в конечной инстанции. А здесь победить афинских мудрецов надо было пойти по их пути, их средствами, их логикой, их аксиомами. И Талмуд рассказывает это. И он их победил. Потому что он, взяв, как мы уже сказали, те же инструменты, которые Бог дал каждому человеку, и он углубил, возвысил этот взгляд и открыл им, что их путями они слепые. Они гадают на кофейной гуще. Ведь что значит научное открытие истинное? Это когда эксперименты привели к результату. Подтверждение. Какие результаты есть теория Большого Взрыва? Так решили. Кто-нибудь задумывается о следствии всепозволенности? Мы сейчас видим этот лик людей, у которых нету никаких границ. Когда они творят самые жуткие зверства и утверждают, что это воля Бога. Ихнего. Или ихних богов. Они пишут свою книгу своими приборами и своей фантазией. Иешуа бен Йехананья пишет тоже книгу, раскрывая книгу Творца теми же инструментами, и поэтому он мог с ними спорить. Вспомните то, что было не в последнем Йом-Кипуре, а предпоследнем. Что было в Симхат-Тура. Что было 6 октября. А потом, что было 7. Распространение эллинизма. А сегодня это называется демократия, либерализм, не знаю как. Это подобие потопу. Это смывает все человеческие принципы о нравственности, сдержанности, самообладании, доброте, бескорыстной любви, верности и так далее. Это новый мир. В Хануку мир изменился. И не к лучшему. Но это покушение на план Бога, оно и создало возможность, чтобы евреи реализовали запланированные заранее через письменную и устную Тору и через современных мудрецов, раскрыли содержание книги, которую посмотрел Бог и создал мир, и продолжает по этой книге его осуществлять. Раб Михель Зильбер, чтобы Бог продлил его дни и дал ему много здоровья. Один из величайших мудрецов нашего века. За день до, после, до субботы Симхат Тора. Предыдущий. Вошана Раба, когда Бог выносит приговор неевреям, во время своего урока он коснулся жуткого масштаба покушения на духовную самобытность еврейского народа и разрыдался таким. Я его знаком с ним уже почти 40 лет. Это человек невероятной силы и физической. Мудрец, которого на его руке, образно говоря, вся Тора. Во всех частях. И пшат, и ремез, драш, весот, все, что хотите. Абсолютная скромность. Никаких свит, никаких прислуг, ничего. И вдруг он разрыдался, как он просто почувствовал. Да, это день, когда будут судить неевреев. И нас спас Бог. Если бы тот план оригинально бы реализовался, как сейчас он выясняется по частям. Это Бог не допустил. Он предчувствовал. После того, что произошло в Йом-Кипур. В Тель-Бив, к Холм-Клааке духовной. Так можно на святом языке это разобрать. А задуман был, как холм весны. И два самых высоких места в Тель-Авиве, в Бнейбраке. На одной горе Ишиват Поневиш, а на второй Ишиват Слободка. Два уникальных пути реализации плана Творца. И завершим в порядке встряски. В конце книги Сота, Вавилонский Талмуд, 9 глава, написано: что Галилея будет предана огню, и Голаны будут пылать, и жители Галилеи и Голанов оставят свои места и будут скитаться с места на место и не дадут покоя. И перечислено, что даже люди религиозные потеряют совесть. И дочка поднимется против матери, и сын против отца. И будет избыток, и будет страшная дороговизна. В этот последний Йом-Кипур, когда мы говорим молитву, исповедь, и признаемся перед Богом, что мы знаем, что сейчас решается, кто будет жив, а кто нет. Кто от огня, кто от побития камнями, кто от задыхания, кто утонет, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг я почувствовал, что это для меня совершенно необычная молитва. Вдруг мне открылось, я дерзнул сказать и делюсь с вами своими мыслями, что в этот Йом-Кипур никто среди всех евреев в мире, кто были на молитве, не молились так, как они молились в этот Йом-Кипур. Меня поправили два моих ученика, что так молились спасенные от Голокоста, и так молились те, кто пережили корону. Только там было после короны, когда упоминается эпидемия, ну, читали до сих пор, читали. Мы находимся на пути реализации каждым из нас своего предназначения, а это план Творца. И у нас есть для этого все наши, да, все необходимые данные. И мы говорим Шма Исраэль каждый день о том, что наше благополучие в самом широком смысле слова зависит от нашей праведности. И дождь, и у него зарплата выписывается, чек на всю жизнь. И Бог возвращает расходы на субботы или на мицвот, если они не превышают 5% добавления. Если ты хочешь отметить субботу побольше, разрешается на 5%, если человек, там, я знаю, покупал за 100 шекелей вино. Теперь им можно добавить только 20 шекелей, а не покупать вино, которое стоит и 1000 шекелей. Потому что хочу отметить субботу и так далее. Есть свои границы, но и есть своя, все необходимое. И мы действительно видим воочию, какие чудеса Творец творит в силу тех, не так, против тех, которые называются Зайдим. В молитве, в ханукальной молитве мы там перечисляем, что Бог передал многочисленных в руки малочисленных, грязных духовно, в руки чистых духовно и так далее. А в конце написано: те, кто замышляют, собираются вместе и замышляют особо хитро, особо мерзко, особенно коварно воевать против нас, передают их Оскей Торатеха. Одну минутку, я подключу давай. Окей. Выдержим еще минуту. Если погаснет, я извиняюсь. Значит, чем мы остановились? Да. Значит, мы терял мысль. Бежала мысль. Еще дайте мне шанс, секундочку. Да, значит, те, кто замышляют коварно, мудро, хитро нас уничтожить, передается в тех, кто занимается Торой как главное занятие. Ешиботники, аврехим. Они бьют по корню Ишмаэля, по корню духовному, и Ишмаэль, который соединился с Парасом, и все чудеса, которые мы видели, да, они реализованы нашей лучшей разведкой, нашей лучшей армией, нашими лучшими солдатами, нашими лучшей, самой высокой мотивацией, самой лучшей разведкой, самыми лучшими, лучшими в мире летчиками. Все верно. Но посмотреть вместе все во временном масштабе, вот что от нас требует сейчас Творец. Не умаляя никого, все свою лепту вносят в это противостояние. Но в конце самые-самые опасные враги, против них мы выдвигаем наши спецчасти. Это те, кто изучает Осек Батура как главное занятие в жизни. Ешиботы и колели. Это невозможно объяснить человеку, который не открыл истину Божию. Но мы своей непреклонностью и своей верностью голубка, верная, непреклонная, неизменная, несмотря ни на какие трудности, с Божьей помощью своему Творцу. Аминь. Если у нас есть вопросы, может быть, пару минут.
Да, большое спасибо. В чате нет, но есть поднятая рука. Белла, я включаю вам микрофон. Можете задать ваш вопрос.
Да, пожалуйста. У вас микрофон выключен. Включите, пожалуйста. Белла. Госпожа Белла, включите, пожалуйста, ваш микрофон, вас не слышно.
Может быть, иногда бывает случайно нажимает значок поднятия руки, поэтому если Белла не подключается, может быть, это поэтому.
У меня ничего нету.
Что за...
Я извиняюсь случайно.
Эйн хахам кибаль ниссайон. Нет мудреца, как тот, кто обладает опытом.